Эдуард Сераусов, «Живое небо». Часть первая. Скользко после дождя. Дождь перестал час назад, а Майя все еще считала лужи. Их было семь, между школьным крыльцом и остановкой, и каждую можно было обойти по правой стороне, где плитка приподнята и вода уходит в решетку. Она знала это, потому что считала уже третий год. Другие не считали. Другие шли напрямик, шлепая по воде, и вода разлеталась брызгами, и никому не делалось от этого ни холодно, ни мокро, ткань теперь была такая, что не намокала. И обувь такая, что не промокала, и простуд давно ни у кого не было, потому что простуда – это тоже маленький риск, а маленькие риски убрали первыми, еще до больших. Стоун. Тимур ехал на перилах спуска, боком, раскинув руки, будто перила были рекой, а он лодкой. Гляди, оно даже не пикает. Оно – это была система. Раньше, рассказывал отец, перила на мокром спуске пикнули бы. Мягкий предупреждающий тон, и поручень чуть теплел под ладонью, напоминая держаться. Теперь не пикало. Теперь весь спуск был из нового материала, на котором нельзя поскользнуться, даже если очень стараться. Можно было съехать вниз головой, и внизу тебя принял бы воздух, которого ты бы даже не почувствовал. Тимур это знал и потому ехал безрассудно, но безрассудство в таком мире было понарошку, как игрушечный меч, которым нельзя порезаться. Он доехал донизу, спрыгнул, обернулся. Он ждал, что она повторит. Он всегда ждал, с тем терпеливым, чуть обиженным упорством, с каким зовут за собой того, кто раз за разом не идет. «Я, наверное, пешком», — сказала Майя. «Там». Скользко после дождя. Слова вышли раньше, чем она успела их поймать. Скользко. На спуске, где нельзя поскользнуться, где инженеры целого мира постарались, чтобы ни одна девочка никогда больше не упала. Тимур не засмеялся. Смеяться было ни над чем, он просто не понял. Но что-то в его лице опустилось, как у человека, который в сотый раз потянул на себя дверь и в сотый раз вспомнил, что она заперта. «Ну как хочешь», — сказал он, и убежал под расходящиеся облака, легкий, пустой, счастливый той пустой легкостью, которой Майя завидовала и боялась. Она пошла по правой стороне. Рукава она натянула на кисти, хотя было не холодно. В этом жесте не было смысла, и оттого он был честнее всех осмысленных. Так прячут не руки, а саму себя. Город вокруг был вылизан до безопасности. Углы домов скруглены, о них нельзя было удариться. Бордюры мягкие, с них нельзя было упасть. Там, где когда-то был перекресток с машинами, тек теперь ровный поток капсул, и капсулы расступались перед пешеходом, беззвучно и без ошибки, как вода перед килем. Над всем этим, очень высоко и одновременно очень близко, был опекун. Его нельзя было увидеть. Его можно было только почувствовать, как чувствуешь, что в соседней комнате кто-то не спит. Теплая, ровная, ни на секунду не отвлекающаяся внимательность, разлетая по воздуху, как запах. Взрослые говорили о нем с тем особенным придыханием, с каким прежде, наверное, говорили о Боге, только этот Бог был доказуем, работал круглосуточно и ни разу никого не подвел. Он гасил пожары за минуту до искры. Он разводил на встречных курсах суда, которые еще сами не знали, что встречны. Он находил опухоль, когда та была меньше зернышка, и опухоли больше не убивали. Он был любовью, которой наконец дали руки, так говорил дядя Даниэль, и глаза у него при этом влажнели. Отец умер до опекуна. В этом была вся штука, о которой Майя старалась не думать и думала все время. Если бы опекун был тогда, грузовая платформа не сорвалась бы с эстакады, потому что эстакаду закрыли бы на осмотр, потому что датчик усталости металла пискнул бы за 9 дней. 9 дней. Она однажды услышала эту цифру. Кто-то из инженеров обронил ее при Даниэле, не подумав, а Майя стояла в коридоре и не смогла забыть. Мир, в котором она теперь жила, спас бы ее отца за 9 дней до того, как ему понадобилось спасение. Он не дожил до этого мира. А она жила в нем и не могла заставить себя даже съехать по перилам. Капсула подошла бесшумно, приняла ее, повезла. За окном тек мягкий, безопасный, невозможно добрый город. И Майя смотрела на него и держала под ребрами маленький холодок, которому не было имени. Он появлялся всегда, когда вокруг делалось слишком хорошо. Даниэль встречал ее одинаково. Сначала из кухни доносился голос: «Это ты?» Хотя кто еще это мог быть, а потом появлялся он сам, с отверткой или тестером в руке, потому что в доме всегда что-нибудь подтягивалось, проверялось, доводилось до ума. «Это я», — сказала Майя и сняла куртку. «Руки холодные?» Он всегда спрашивал про руки. Это был его способ спрашивать про все остальное. Я поднял в прихожей на 1,5 градуса. «Должно быть лучше»,